Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Алексей Везев, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывший замминистра экономического развития. Алексей Леонидович, вас приветствую.
Да, добрый день. Очень приятно.
Взаимно. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит Говорит Москва-бот», и YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, чат нам пишите. С тем много подготовили, потому что был сначала Восточный экономический форум, вчера был День финансиста, с чем я вас поздравляю.
Спасибо.
И финансовый форум, соответственно, московский был. И Сергей Собянин отреагировал на идею объединить Москву и область. Задали ему такой вопрос в очередной раз, потому что, насколько я понимаю, еще со времен Юрия Михайловича Лужкова как минимум за этим вопросом задавались, и он в свое время предлагал, давайте Москву и область объединить, а в Питере Питер и Ленинградскую область. Потом в 2019 году кто-то предложил в Думе, и теперь вот Собянина спросили, может быть, просто по традиции. Но он говорит, что не надо городить огород, и так все очень сложно, регионы интеграционно между собой переплетены, а вот это формальное объединение, оно ни к чему. Но сразу же многие вспомнили, а к чему тогда с экономической точки зрения было объединение, например, Москвы и вот части Московской области, которые присоединили на юго-западе. И вообще экономическая целесообразность объединения таких крупных регионов, она существует и от чего зависит?
Ну, я могу сказать, что как практикующий экономист, конечно же, существование Ленинградской области, Петербурга и Московской области и Москвы – это некая такая странность или недоразумение. Потому что, ну, есть ключевое понятие, это валовой региональный продукт. Это продукт, который производится субъектом федерации. И вы представляете, что такое отделить статистику Московской области от Москвы, когда все перемешано? Это практически невозможно. Тем не менее, эта статистика готовится на ежемесячной основе. И, в общем, доверия не слишком много.
Но подождите, все же сводится к тому, что где компания зарегистрирована, там она и платит налоги. Зарегистрированы компании в Москве, налоговые поступления огромные. Подмосковье – это, в общем-то, то место, где люди спят, отдыхают, а в Москву ездят работать.
Ну да, ну поэтому получается перемешано. Конечно, это общеизвестная шутка о том, что у нас основной нефтеэкспортирующий регион – это Москва.
Ну, потому что компания крупная здесь
конечно,
зарегистрирована.
Конечно, да.
Ну, хорошо. А получается, если формально мы переплетены, два региона переплетены, то вот этот технический аспект, он не про экономику?
Ну, наверное. Потому что с точки зрения экономики, экономической логики, конечно же, это один субъект федерация, Москва и Московская область. И они выглядят, конечно, как единое целое. И вот это вот... условная граница, то, что раньше было по МКАДу, но это настолько условно и, в общем, не очень понятно, зачем.
Ну, хорошо, а другой момент. Все ли сводится действительно к налогам? Потому что, когда мы разговаривали с представителем правительства Московской области и по поводу социальных всяких вот преференций, которые существуют, говорят, да, многое упирается в то, что там зарплаты, возможности какие-то, льготы в Московской области отличаются от Москвы, хотя формально все это совсем рядом находится, потому что все упирается в налоги.
Ну,
так вот текущая налоговая система сбора налогов и так далее, она объективно оправдана или все-таки можно какие-то применить, может быть, изменения создать, потому что, ну, та же самая децентрализация, например?
Ну, это в экономике это называется бюджетный федерализм.
Да.
Да, и на эту тему, конечно, это, наверное, отдельная передача, можно достаточно долго говорить. Здесь есть и политические, и экономические аспекты, но... Так, кратко отвечая на этот вопрос, те, кто до Троицка ехали по новому Калужскому шоссе,
да,
почувствовали разницу, да?
Ну, это согласна, да, с этим согласна. Хорошо, но при этом Сергей Шойгу неделю назад заявил, что будут построены то ли кластеры, то ли города в Сибири. А эти новости появились вслед за теми, когда тоже периодически говорят, а давайте мы просто столицу перенесем в другой город, в середину России, да, в центр России, и тогда вообще вот страна тоже будет равномерно развиваться, потому что, ну, невозможно, когда происходит все так, как оно сейчас происходит. Но это тоже какие-то технические аспекты.
Ну, это даже, наверное, популизм больше называется.
Про перенос столицы, да? Перенос, конечно.
В принципе, в экономике есть теория агломераций. Угу. Ну так, совсем в двух словах, она сводится к тому, что если между городами, там, это в пользу строительства скоростных дорог, где-то в районе часа добираться, то эти города объединяются. И как бы, если два по полмиллиона, и между ними по час езды на скоростном поезде, то считайте, что это уже город-миллионник.
Вот. Так.
И как бы вот население с укрупнением, агломерация, она как бы воспроизводит экономику.
Да, ну а укрупнение же, оно невозможно бесконечно. Условно, допустим, технически можно объединить, ну, там, юридически все, документы выпустили, а там Тульская область, Тверская область, Рязанская, говорит, а что бы нам нет? Да, ну вот да. Граница же по нашему лесу проходит, пожалуйста, ну примерно то же самое. Да. Хорошо, а с Сибирью? А экономические как раз вот причины для того, чтобы там, например, создавать такие кластеры, о которых сказал Сергей Шойгу, и насколько это целесообразно, в отличие от того, чтобы взять уже готовые города, которые там существуют, в том числе и миллионники, и вокруг них, и их самих тоже развивать именно в том концепте, в котором предлагается?
Ну да, предложение, там достаточно много было, кстати, критики на вот это предложение, там, укрупнение Артема с Владивостоком, да, и да, так да, далее, да, да, да. Потому что, собственно говоря, действительно вопрос, ну вы там механически объедините, а что изменится? То есть бюджет останется тот же, да?
Люди вот поедут якобы?
Пока люди едут от.
От?
От. То есть все равно из Хабаровска во Владивосток перенесли столицу дальневосточную и так далее, все равно население сокращается пока. Поэтому я думаю, что, видимо, нынешних усилий недостаточно, и, наверное, нынешние условия тоже, видимо, не слишком удовлетворительно, если население все равно уезжает.
Но хорошо, концептуально же вопрос можно решить. Помните, дальневосточная ипотека очень дешевая, чтобы люди там оставались. Что там, какие-то там дотации к зарплатам, если я не ошибаюсь. А все равно получается, что централизация, она так или иначе происходит. И важно понять, почему. Какие аспекты еще не охвачены, чтобы остановить отток населения? Ведь даже предложение Шойгу, вот эта идея по городам, вот эти, даже это кластеры как-то так называются, а не города полноценные, оно же тоже про сдерживание оттока населения.
Да, да. А все равно получается наиболее привлекательный Краснодарский край, Ростовская область.
Мы в географию упираемся, что ли, получается?
Климат, почему едут? Климат, все. Даже Москва, вот насколько я понимаю, менее привлекательна, потому что здесь как бы и заработок хороший, бизнес, но и расходы большие.
Но на севере тоже заработок хороший, а расходы еще больше, чем в Москве, больше, да. По факту. Хорошо, видите ли вы какие-то перспективы, например, по децентрализации российской экономики? Опять же, на фоне того, что говорилось на обоих форумах, что высказывалось раньше, есть ли условия для этого, или та экономическая модель, которая существует сейчас в Российской Федерации, она объективно оптимальна на данный момент времени?
Я считаю, что, конечно, она не оптимальна, и, без сомнения, Россия должна развиваться регионами. Но за последние 10 лет, если мы Москву чисто экономически вычеркнем, то в России наблюдается стагнация и падение. И даже в этом году, если ожидается рост там, 4%, например, Россия, то Москва, скорее всего, вырастет на 7%. То есть в Москве, я думаю, что москвичи как бы это видят, идя по улице, реальный экономический рост. Рост, основанный на инвестициях, на этой программе реновации, строительство метро, ну и так далее, и так далее. Ну, так. Но это видно. То есть вот я всегда говорил, знаете, love is in the air, любовь в воздухе. То есть статистика может быть адекватной, неадекватной, но рост, все, что выше 4%, он виден просто вот на улице. То есть здесь даже не обязательно с Росстатом разговаривать, он и так заметен. И как бы вот все видят, что действительно в этом году Москва растет. Растет очень
сильно. Но то, как развивается, например, Российская Федерация, да, можно сказать, неравномерно, это прецедент для нашей страны или все-таки это действительно, ну, проблема развитых и развивающихся стран, где, с одной стороны, концентрируются ресурсы, объективно концентрируются, а остальные регионы получают постольку-поскольку?
Конечно же, страна, на мой взгляд, должна развиваться фронтально, то есть всем, по всем регионам и так далее. И недофинансированность определенных там субъектов федерации, без сомнения, это минус. Угу. Конечно же.
Но речь идет о перераспределении налоговых поступлений более, как это называется, некоторые регионы говорят, более справедливо, потому что сколько они отдают в бюджет и сколько они потом получают. Да. Но при этом мы понимаем, почему это возникло, вот именно такая налоговая система, вот, потому что были, ну, там, 90-е и нулевые годы, это очевидно совершенно. Вот. С другой стороны, в какой момент может наступить период и каковы критерии по тому, что налоговое распределение и бюджетное финансирование, оно может быть иным? Банальный пример. Помощь больным детям, финансирование орфанных заболеваний. Все равно регионы этим занимаются. Но многие говорят, а почему тогда федеральный центр не может взять на себя это? Обязательно федеральный Минздрав, например, да, и распределять эти деньги. Зачем нагружать этим регионы?
Я согласен, кстати, да. Без сомнения, ну, какие-то дорогостоящие там медицинское обслуживание должно быть на федеральном уровне. Без сомнения, а не регионы, потому что это, конечно, это очень важная и социальная проблема.
Так.
И проблема справедливости. И, конечно же, там тяжело больные там, люди, они не должны зависеть от того, в каком регионе они оказались.
Но при этом граждане России в августе взяли рекордный объем потреб кредитов, а более 2 миллионов необеспеченных сот на максимальную для российского рынка сумму 646 миллиардов рублей. Выдачи в этом сегменте не замедляются, несмотря на рост ставок на рынке, сдерживающие меры Центрального банка. Это пузырь?
Это не пузырь, но это очень опасно.
Почему?
Значит, сейчас где-то, по-моему, в районе 23 триллионов долг населения банковской системе по кредитам.
Так.
А только процентов ежегодно население банкам платит 2 триллиона, даже чуть больше. Угу. Это только проценты. Без сомнения, конечно, это опасно. Это опасно, потому что ну, доходы населения, они практически не растут, но реально располагаемые доходы населения стагнируют, то есть находятся на примерно стабильном уровне уже 7 лет. Угу. Вот. А при этом потреб кредитования, оно как бы вот нарастает. Причем оно достаточно дорогое. Ну, потому что по факту там вместе со страховкой кредит сейчас где-то там, я думаю, что в районе 11-12%.
Так, ну,
то просто... есть, когда нам по телевидению говорят, что там 5,9 или еще что-то, то это, конечно, не вся правда.
Ну, там еще, это понятно, и про инфляцию, можно сказать, и да, про ставки кредитные. Здесь просто важно понять, а почему банки тогда выдают такие кредиты? Ведь, по сути, помните этот как раз заочный спор еще в бытность господина Орешкина, министром экономического развития, спор с Эльвирой Набиуллиной. И они говорили... И они как раз говорили. Один говорит, что есть пузырь на рынке, а другие говорят, нет, еще потенциал существует. Вот с вашей точки зрения сейчас это пузырь на рынке или нет? Ведь чем будут расплачиваться люди?
Да, но это не, если это не пузырь, то это реальный риск. И на самом деле все как бы себя успокаивают, что у нас доля плохих долгов невысока. Угу. Я думаю, что плохие долги могут вырасти кратно буквально в течение 2-3 месяцев.
Плохие долги, в смысле, люди,
плохие,
которые...
Плохие невозвраты.
Невозвраты.
Ну, просрочка, невозврат и
но
так
банки
далее.
Же, с другой стороны, они, выдавая такие кредиты, они же просчитывают, тем самым повышение ставки происходит. То есть бремя плохих долгов ложится на хороших заемщиков. Разве это не закладывается в систему?
Вот это как раз и есть. Но это проблема поведенческая, да.
Так.
То есть долги резко растут, когда ну, достаточное количество заемщиков понимают, что можно не отдавать, ну, глядя на других. То есть я как раз вот противоречу того, что вы сказали, о том, да, что плохие долги финансируются за счет хороших, добросовестных.
Ну да, да, да.
Вот. Мы сейчас про регионы говорили, и вот в 17-18 годах тоже была проблема задолженности и такого корректного поведения. То есть одни регионы отдавали кредиты, а другие нет. И ждали, что Минфин им простит. Это было бы абсолютной ошибкой. Так и здесь. Как только начинают плохим заемщикам прощать долги, и все это переносить время на хороших заемщиков, все становятся плохими заемщиками.
Люди, которые берут потреб кредиты, все-таки какая, то есть необеспеченные кредиты, в отличие, например, от ИП или от индивидуальных предпринимателей, самозанятых, ну, да, которые говорят, что а нам сложно получить под мою ИП, мне банк не дает. Но при этом банк готов дать потреб кредит необеспеченный. Вот мне там какой-то банк прислал предложение, там 3 миллиона рублей необеспечен по паспорту абсолютно. Ну да, у меня хорошая кредитная история. Но по факту это выглядит нечто как-то странно. С одной стороны, есть ИПшник, который готов вложить деньги уже в какое-то, например, производство, а люди будут покупать, эти деньги будут в виде налогов поступать в бюджет. Им сложно. А с другой стороны, для банка кажется, видимо, более безопасным выдать деньги человеку без обеспечения. То есть какой здесь экономический вот цимес?
Он состоит в том, что в прошлом году... В кризисном году банковская прибыль составила 1,4 триллиона рублей.
Это много, мало?
Это очень. У нас валовой внутренний продукт 106 триллионов.
Так.
То есть у нас больше процента от всего валового внутреннего продукта – это банковская прибыль.
Ага. То есть понятно. То есть это работает, система работает.
Нет, конечно, система, то есть прекрасно работает. А в этом году опять там и все наши крупнейшие. У нас из 10 крупных банков 9 государственных.
Ага.
То есть риски это, соответственно, минимальные, потому что они как бы рассчитывают, что у них основной акционер государства, если что, поможет. То есть получается такая беспроигрышная игра. То есть будут плохие долги, тогда, извините, мы поддерживаем население в трудную минуту, помогите нам. А не будет, условно говоря, этого пузыря, то тогда у нас отличная прибыль.
А роль в экономике вот такие кредиты какую играют?
Опасно. Во-первых, есть такое, знаете, понятие дуализм банковской системы.
Так.
То есть, с одной стороны, банковская система – это сектор экономики, который тоже производит валовой внутренний продукт. С другой стороны, вся прибыль банковской системы – это издержки или убытки всех остальных.
Ага.
Понимаете, поэтому, естественно, поэтому существует понятие, там, как у нас сейчас, центральный банк, мегарегулятор. То есть, естественно, банки надо ограничивать в размере их прибыли. И, собственно говоря, если в экономике банковская система получает огромную прибыль, то здесь гордиться-то особо нечем. Это означает, что у всех-то издержки будут здоров.
Ну, то есть, это какая-то, скажем так, это какие-то это бумажная, а не производственная экономика, об этом речь идет?
Да, да, конечно. То есть, условно говоря, 1,4 триллиона рублей прибыли, это означает 1,4 триллиона издержек там, в металлургии, там, в нефтяной, ну, в любой отрасли.
Да. Ну, просто интересно, у нас есть фонд национального благосостояния. Допустим, вот банки, хорошо, они такую нишу себе избрали, у них это получается, работают. Вот, с другой стороны, у нас есть фонд национального благосостояния, который там в пандемию распечатали при необходимости, но потом говорят...
Не распечатали, кстати.
Ну, там какие-то деньги там все-таки копейки, оттуда взяли. Это копейки?
Да, конечно, там...
На помощь?
Да-да-да, нет.
Это мало.
А копейки... Там финансировали в прошлом году, в кризисном, финансировалось все за счет расширения рынка ОФЗ, там, внутреннего долга.
Да.
А фонд национального благосостояния не трогали.
Но бесконечно ли можно его копить? И правильно ли копить на черный день? Ну, если формально. То есть, знаете, как у нас над златом чахнем, священный грааль никуда не выносим, а вдруг будет какой-то такой черный день, что он будет чернее тех черных дней, которые уже были.
Да. Без сомнения, их надо тратить. Причем я писал официальное заключение как член экспертного совета счетной палаты в счетную палату. Угу. Мое заключение размещено на сайте, то есть оно никакое не секретное. По поводу фонда национального благосостояния, так. Я считаю, что его надо обязательно тратить. Потом, да, вот еще существует достаточно глупый термин, это самоокупаемость инвестиционных проектов. Я считаю, что вот фонд национального благосостояния надо тратить на неокупаемые инвестиционные проекты, потому что это неправильно. То есть окупаемость какого-то инвестпроекта – это ложный термин.
Длинные деньги, короткие деньги – это оттуда.
Нет. Надо смотреть на создание рабочих мест, на увеличение бюджетных поступлений и так далее, и так далее. То есть, например, какая-нибудь дорога Москва-Казань, она вообще никогда в жизни не окупится, это, по-моему, всем очевидно.
Почему? А как грузоперевозки, нет, ну вот, инфраструктура, косвенно. Вот
я про это и говорю.
Косвенно. Не сами шпалы, конечно.
Конечно. Косвенно, да.
Так.
Вот, и я считаю, что фонд национального благосостояния надо, конечно, тратить на проекты, которые имеют большой мультиплицирующий эффект, вот так, то есть которые привлекут еще частные инвестиции.
Инфраструктура?
Да.
Да. Прежде всего.
Ну, прежде всего, да, это инфраструктура. Когда вокруг этой инфраструктуры будут возникать какие-то частные проекты. Ну, вот если мы поговорим о Фонде национального благосостояния, мой любимый пример.
Да.
В этом году объем инвестиций в российской экономике ожидается на уровне там, 24,5 триллиона рублей. Поэтому, когда Министерство финансов говорит, что мы потратим аж там 300 миллиардов, то есть миллиарды на всех же так вот действуют.
Да.
Вы представляете, то есть это примерно 2% от всех инвестиций годовых.
Немного.
Это очень мало. Поэтому, конечно же, вот разговоры о том, что Фонд национального благосостояния нас вытащит в экономический рост, это иллюзия.
Другое дело, хорошо, вы говорите тратить. На что?
На инвестпроекты, да, вот на инфраструктуру.
То есть сначала инфраструктура, а потом люди потянутся. Это, знаете, с Америкой же сравнивают постоянно. То есть либо вкладывают сначала в дороги, как там тоже же печатный станок настроили, там 4 триллиона какие-то вливают в инфраструктурные проекты.
Это называется кейнсианство, да.
Кейнсианство, да-да-да, конечно. Вот, и люди тогда потянутся. Но с другой стороны, мы же должны понимать, что хорошо, мы развиваем инфраструктуру. Кто будет ею пользоваться? Народу мало. Давайте построим производство. Но мы это производство строим, чтобы что-то производить и внутренне, обеспечивать внутренний какой-то спрос, а у нас покупательная способность низкая. Значит, надо выходить на внешний рынок. А на внешнем рынке уже все занято. Банально два примера можно привести. Гражданская авиация, например, да, высокотехнологичная сфера, и то же самое производство сахара. Как ни крути, Бразилия все равно все рынки контролирует.
Нет, не согласен.
Поясните тогда,
да,
хорошо.
Я не согласен, но есть примеры, опять же таки, ну, классика совершенно, это экспорт пшеницы. Да мы,
ну, хорошо.
Да мы 30 лет назад даже мечтать не могли. Угу. А, значит, Белгород, Белгородская область, пищевка,
да.
Калужская область, машиностроение. Уже,
ага.
И причем экспорт после промсборки достаточно высокий.
Так, то есть сферы какие-то существуют,
нет, они можно выйти. Без сомнения работают. Мы можем, не будем говорить, конечно, про IT и так далее, то есть это где мы как бы традиционно сильны. Угу. То есть, в принципе, рынки не все заняты раз, и есть ниши два.
Но в условиях как раз вот этого международного разделения труда, насколько сложно, с вашей точки зрения, все-таки какую-то нишу занять? Тем
сложно.
Более, что
сейчас,
сложно.
Сейчас сложнее. Без сомнения, сейчас сложнее, потому что, чтобы мы не говорили о санкциях, но они реально негативно действуют на нас, раз. А у нас катастрофическое падение прямых иностранных инвестиций, два. А прямые иностранные инвестиции – это не только деньги. Это и выход на внешние рынки, это и улучшение корпоративного управления, культуры там, производства и так далее, и так далее. То есть вообще прямые иностранные инвестиции, на мой взгляд, очень важны.
Ну, подождите, санкции хорошо. Доступ к дешевым деньгам, так у нас и свои есть деньги. У нас же профицит есть определенный в бюджете с учетом того, сколько нефть сейчас стоит?
Да, нет, у нас, вы знаете, на самом деле я как раз про деньги вообще не говорил, потому что, знаете, есть японская поговорка «деньги не проблема».
Я напомню, у нас бывший замминистра экономического развития в гостях. Так, хорошо. Но тогда речь идет просто о том, а что именно производить.
Да, что именно производить, как выходить на рынки, на внешние. Абсолютно, конечно, важно, это поддержка экспорта российского. То есть это и экспортные кредиты, и проводка товаров до внешних рынков, юридическое обеспечение, страховка и так далее.
Вопрос еще, что вот здесь про потенциал важно поговорить, потому что одно дело, мы гоним нефть, например, мы гоним газ, мы гоним пшеницу, но при этом мы пшеницу гоним, а муку нам производят другие страны. Ну, то есть речь идет о глубокой, даже и нефтехимии, например, глубокая, да. Важно же, наверное, насколько это дорого для государства и тяжело как раз занимать вот эти вот ниши, которые нами еще не освоены. Мало гонять нефть, важно же еще и какие-то,
вы знаете,
заводы строить.
Вопрос, во-первых, сложный и неоднозначный, потому что было много разговоров о том, что мы экспортируем кругляк, а
да.
Вот умные финны производят бумагу. Умные финны прекратили это делать, потому что это экологически очень вредно, очень энергозатратно и так далее. И на самом деле оказалось, что более конструктивно гнать кругляк.
А, вот оно что, интересно. Вот.
Поэтому не всю добавленную стоимость надо производить на своей территории, конечно.
Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. А сейчас давайте новости послушаем, потом продолжим.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Продолжаем с Алексеем Видевым, доктором экономических наук, директором Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывшим заместителем министра экономического развития. Так, 877 говорит, чтобы дороги оправдывали, нужны города, производящие, а не потребляющие. Невозможно создать города, которые либо только потребляют, либо только производят. Это все-таки, ну, кумулятивный эффект. Даже Москва, вы удивитесь, хотя многие критикуют, что вот Москва все ресурсы Российской Федерации, значит, себе там забирает, или большинство ресурсов нет, Москва тоже производит, это надо понимать.
В первом полугодии текущего года промышленное производство в Москве выросло на 14%. На 14%.
Промышленное производство.
Да. Ага. То есть 13,9%, уж если совсем точно быть. То есть там Китай и Индия отдыхают просто по сравнению с промышленностью Москвы.
Китай, Индия, ну да, но нет, в масштабах страны мы с вами, да, обсуждали это уже, как это в масштабах страны происходит. Спор, который возник фактически, это даже не спор, а две разные точки зрения на одном форуме, вот этот вот финансовый форум был. Глава Минфина заявляет, что экономический кризис из-за пандемии еще не закончился, а потом высказывается заявление, что российская экономика выздоровела после пандемии коронавируса нового типа, при этом ее потенциал восстановления не исчерпан. Об этом сказал господин Решетников, глава Минэкономразвития, комментируя высказывание, в свою очередь, Кудрина о ситуации в экономике, которая прозвучала на сессии Московского финансового форума. Так все-таки кризис закончился, экономика оздоровилась, или кризис не закончился, экономика до сих пор болеет, или какой-то третий вариант существует для этого?
Ну, давайте разберемся, потому что здесь действительно очень много непонимания есть. Прежде всего, я хотел напомнить дискуссию осени 2019 года между различными блоками, экономическим блоком российского правительства. В 2019 году тогда стало очевидно, что в 2020, это до пандемии, на запланированные 3% и выше мы никак не выйдем.
ВВП. Увеличение ВВП.
Да, роста. Так. И 5% и выше инвестиций. Вот, поэтому Министерство экономического развития, отвечающее за темпы роста, резонно сказало, что Центральный банк проводит экстра жесткую
монетарную политику.
Денежную политику, да. А Минфин экстра жесткую бюджетную. И с такой бюджетной политики, а действительно у нашего Министерства финансов это маниакальное стремление сводить бюджет с профицитом. Ну, по-моему, из там 200 стран в мире нет ни одной страны, которая вот настолько это делает. То есть на пальцах, что такое профицитный бюджет, это когда правительство и Министерство финансов забирает денег больше, чем дает. То есть это просто получается изъятие денег из экономики. На что Центральный банк резонно сказал, что вы лучше бы структурными реформами занялись, Министерство экономики. А Минфин сказал, что для нас главное – это стабильность. Вот. И, собственно говоря, но тогда обозначилась проблема. Проблема это называется потенциальный ВВП. То есть насколько мы потенциально можем расти. Вот в 2019 году были оценки, ну, в том числе и Института Гайдара, с которыми практически все согласились, что у нас потенциальный рост – это 1,5-1,7%, и ни о каких трех говорить не надо. А к чему это? К тому, что после этого прилетели черные лебеди, так, плохие новости, значит, началась пандемия. Пандемия – это кризис и спроса, и предложения. Ну, потому что все закрыты и так далее. Потом упали цены на нефть, и мировая экономика тоже как бы вот спрос внешне сократился. Сейчас все это как бы восстанавливается, но мы боремся или почти побороли пандемию, но с потенциальным ВВП мы ничего не сделали. Поэтому эта проблема остается. И понятно, что вот сейчас мы растем. Это восстановительный рост. Без сомнений, после падения в прошлом году. Но для того, чтобы нам расти 3% в год и больше, это должно что-то произойти. То есть мы либо должны послушать какую-то историю от Минэкономики, что за это время произошло. А понятно, мы боролись с пандемией, но мы не проводили ни структурных реформ, у нас все остальное не изменилось. Мы сейчас вышли на уровень 2019 года. Да, мы вышли, но на самом деле мы должны были даже вот в условиях стагнации уже быть на 3% выше 19-го. Ну, потому что и 20-й, и 21-й год, они же тоже прошли. Мы на что-то должны были вырасти.
А это внешние шоки называется.
Ну, это внешние шоки. Но вот основной, конечно, ключевой сейчас риск – это риск стагнации. То есть мы сейчас выйдем на, восстановимся после кризиса, и потом опять. Вот я хочу напомнить, что за последние 10 лет без 2020 года у нас средние темпы роста были 0,8, 0,8, то есть на уровне статпогрешности. Просто если 2020 год посчитать, то там, я думаю, что будет там 0,3, вот так вот, еще хуже.
Ну, хорошо, а потенциалы для роста-то, они в любом случае существуют,
да,
или
да.
как?
И вот этот вопрос, мы опять возвращаемся и к ФНБ, да, и так
да,
далее.
Да, 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 да.
То есть, а на чем будем расти?
Конечно.
Вот это. Значит, правительство подготовило план достижения, я просто там такой сложно назвал, план достижения национальных целей развития и так
до
далее.
До 30-го года, который...
Да, до 30-го года, где как раз закладывается и Минэкономразвитие в своем прогнозе. Они просто рисуют, что мы будем расти каждый год со следующего года по 3% ровно. Угу. Вот, и предполагается, ну, там есть различные факторы роста, но большой акцент делается на инвест-программах госкомпаний.
Так.
То есть опять у нас экономика крупных предприятий, экономика госкомпаний. Угу. Мы в прошлом году действительно упали меньше других, но и факторов роста у нас нет. То есть эти компании, они как бы и не падают, но особо и не растут.
Но у нас мы упали меньше, потому что у нас МСП мало.
Да, конечно.
И все. Да, малого и среднего предпринимательства.
Нет, да, конечно. Потому что, ну, формально, по-моему, если мне не изменяет память, 74% итальянского ВВП делается малых и средних предприятий. 53%
это Германия.
США.
И Германия тоже 53%.
Германия где-то, да. Такое. А у нас там 18-21%.
Поэтому... Ну, может быть, это просто потому, что эффективно вот такое деление госсектора и частного предпринимательства нет.
Ну, мы, по-моему, несколько дней назад уже говорили о том, что из русского языка слово «приватизация» практически ушло, его нет, и сейчас никто это не обсуждает. Я считаю, что, без сомнения, у нас государства слишком много, и, конечно, его надо сокращать.
В каких сферах? Сразу берем нефтехим, нефтегаз,
ну, во всех.
Производство.
Банковская система, да, везде.
Почему?
Мой любимый пример, вот где нет государства, например, ресторанный бизнес. И я считаю, да. что в России, ну уж в Москве и Питере точно, самые лучшие в мире вообще рестораны. То есть где нет государства, все происходит хорошо само.
Хорошо. А, Алексей Ильич, банки, чистка центрального, центральный банк сколько эту чистку проводил? Лет 5, по-моему, года 4 активно.
С 13-го года, да.
С 13-го, вот. Сколько там было частных организаций, а в итоге, как посмотреть, сплошные прачечные.
Да, но на эту тему тоже я бы так отдельно можно чуть-чуть поговорить, да. Все это более чем странно, потому что у нас до этого было 2000 банков. Это, вы знаете, у меня, представляете, вот если председатель правления и правление просто их всех собрать, это полный стадион Лужники будет одни вице-президенты и президенты банков.
Банкиры,
да.
Так.
Да. Но при этом, значит, у нас даже до сих пор отсутствует стратегия развития банковской системы. Вот у меня вопрос к Центральному банку.
Должна быть, в смысле? Ну, как, ну, вы берете деньги, нет, вы даете деньги?
Подождите, ну вы оздоравливаете, там зачистку
да.
делаете, еще что-то. Ну, у вас стратегия есть? Я вот участвовал в стратегии, это было в 2011 году до 2015 года. Угу. Вот это, по-моему, последняя была банковская стратегия. И тогда, я как сейчас помню, была дискуссия о том, нужна ли нам двух- или трехуровневая банковская система, где вот региональные банки с ограниченной, например, лицензией и так далее. То есть сколько, как, какие. Но сейчас, извините, там, господа или товарищи, вы оздоравливаете, защищаете банковскую систему, но у вас стратегии вообще нет.
Сначала надо очистить, а потом посмотреть.
А потом посмотреть.
Ну, как-то так получается.
Потом у вас какие-то дыры образуются. Вы знаете, сколько в Центральном банке служащих?
Нет.
34,5 тысячи.
34,5 тысячи человек?
Да.
Это много, банк. Наверное.
Ну, это, представляете, на каждый банк, наверное, по 100 или по 150 человек. Откуда у вас тогда дыры? Берутся?
Смотреть на это.
Да, вы посадите их, пусть они смотрят. То есть Центральный банк – это колоссальная организация, и, конечно же, нам нужна стратегия. То есть сначала вы поймите, что вы делаете.
Ну, хорошо. Вот про экономический кризис, про стагнацию и про то, каков потенциал. Вот опять же, одни говорят, выздоровела, но имеется в виду в сравнении с пандемией, наверное, выздоровела.
Ну, конечно, да.
Вот,
да.
А, значит, экономический кризис сам по себе еще не закончился. Важно понять, он генерируется в основном внешними факторами или там ключевая роль во внутренних проблемах наших?
Ну, я бы вот еще раз вот как вот повторился бы, что на самом деле пандемия – это кризис спроса и предложения, это, конечно, такой вот шок, ну, внешний шок. Причем внешне это не со стороны внешнего мира даже, он просто вот какой-то внешний. А с другой стороны, все проблемы, на чем расти потенциального роста, они так и остались, они с 17-го, с 18-го никуда года не никуда не делись.
Импортозамещение, казалось бы, тоже мы священный
уже,
грааль.
Мы уже все заместили, все, что могли, заместили.
Серьезно? Да. Все?
Ну, я имею в виду все, что могли.
Сразу?
Могли немного.
Но потенциал-то есть? Какой-то
высокотехнологичное производство. Я вот даже вот сходу не могу сказать, что вот мы можем так вот легко заместить.
Авионика, биотехнологии, медицина с вакцинами, пожалуйста, история. Что там еще? Помните, MS-21, когда санкции французы и японцы с США с американцами ввели, сразу говорят, давайте нам миллиарды, мы там композит свой начнем производить. Ну, то есть потенциал в промышленности, наверное, он довольно большой.
Он какой-то, да. Предположим, он есть, но это не может быть, конечно, драйвером роста, без сомнения.
В сравнении с другими государствами, например. Но просто странно, что, скажем так, другие страны находят ли способы? Это зеленая энергетика, наверное, да? Потенциал роста или нет? Или это пока просто повод для печатания, напечатывания денег? Да.
Ну, вы же знаете, это такой достаточно распространенный пример, что электромобиль, он поедает больше нефти, чем... двигатель внутреннего сгорания.
Вот про вот это не слышала, я слышала про то, что там сложно с металлами для производства батарей.
Не только, это убыточно, потому что электроэнергия для ее производства требуется больше бензина.
Мазут, да.
Ну, вообще просто больше бензина, он там в пересчете на бензин, нежели двигатель внутреннего сгорания. Поэтому во всех случаях это, конечно, они, с одной стороны, меньше засоряют, с другой стороны, все равно у нас тепловые электростанции работают и для этой, для электроэнергии. Поэтому в конечном итоге выбросов происходит больше пока.
А ЛГ говорит, ну подождите, капитализм в чистом виде приводит к монополии. Пожалуйста, IT-рынок, Google, Facebook, Apple, все что угодно. Монополия, монополия.
Да.
Это к вопросу о том, что вы говорите, что надо избавляться, ну, как-то что-то делать с госсектором и сокращать его долю. А при этом мы видим обратная сторона, когда частная компания, но она монополизирует рынок. Это же тоже проблема. То есть это проблема как бы системы управления или это проблема формы собственности? Вот в чем дело.
Ну, это проблема, прежде всего, регулирования, конечно. То есть, без сомнения, конкурентная среда – это крайне важная вещь. Угу. И, во всяком случае, насколько я знаю, и с Apple борются, и с Google, как могут. Это первое. И второе – это, конечно, международная конкуренция. Потому что все-таки Apple, он хоть и монополист, но на каждого Apple находится свой Samsung.
А, вот оно что. Ну, в принципе, да. Но там, правда, еще как бы конкуренция в идеях каких-то. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Да.
Вот два вопроса.
Пожалуйста.
Первый. Как так называемый восстановительный рост коррелирует с фактическими данными? Вот инфляция в июне этого года достигла пятилетнего максимума 6,5%. Так что делает Центробанк? Он прогнозирует по году 12,5%. В первом полугодии этого года продовольственная инфляция 7,4%. Если учесть, что у большинства жителей затраты на еду составляют не менее 40% доходов, поэтому все пенсионеры на эту выплату 10 тысяч смеются. И второй вопрос. В какой степени рост экономики на 3% каждый год будет зависеть от Росстата, который с потрохами подчинен Минэкономразвитию?
Спасибо, принято.
Ну, первый вопрос. На мой взгляд, достаточно произошла ожидаемая реакция экономики. Оживился внутренний спрос, и цены, конечно, стали расти. То есть, прежде всего, это свидетельствует о низкой конкурентной среде и, там, скажем, плохой реакции экономики, которая на рост спроса должна реагировать ростом предложения, а не ростом цен. А здесь те, кто выжили, получилось так, хотят отбить убытки прошлого года за счет роста цен, действительно неоправданного совершенно. Вот, и, ну, по-прежнему, да, это слабая конкуренция. То есть это вот прежде всего, что я хотел сказать.
Подождите, а рост цен, вы говорите, что абсолютно неоправданно. Ну, как же нам ссылают? А вот что на бирже происходит, а вот рост цен на горюче-смазочные материалы, а вот инфляция. И вот одно за другим тянет, и в итоге там все стоит столько, сколько стоит.
По первому полугодию за счет чего получился рост спроса? Значит, это подсчеты 2 триллиона, это внешний туризм, который не сумели потратить. Б. 20% год-году рост потребительского кредитования, и С или В, это снижение нормы сбережений. Если в 2020 году население была мотивация, скорее, осторожность, то сейчас вроде как кризис прошел, и, ну, действительно стали, если в прошлом году предпочитали сберегать, в этом году тратить.
Отложенный спрос, наверное, еще, да, есть?
Ну, вот это
отложенный
есть. Спрос. Вот, я просто источники отложенного спроса вот как раз привел. И это, конечно, все эти деньги вышли на рынок, и произошел рост цен на все буквально, начиная от услуг, там, от ресторанов, туризма и кончая продуктами питания.
Многие экономисты сходятся во мнении, что государство никак не может повлиять на то, что происходит с ростом цен на продукты питания и на, там, на бензин и на прочее, прочее, прочее. А государство может каким-то образом изменить правила игры, может быть, законодательство и так далее. Но мы видим ФАС, который говорит, а мы пойдем торговые сети проверить. Торговые сети говорят, извините, а у нас закупочные цены такие. Третий говорит, а у вас маржа большая. Ну и, в общем, и не очень понятно. А в, как бы росчерком пера повышать цены, можно спровоцировать дефицит. И не очень понятно, что делать.
Ну да, здесь вопрос, конечно, регулирования и мониторинга, потому что я в свое время входил в комиссию, которую Дворкович возглавлял. Это была там правительственная комиссия по мониторингу состояния продовольственных рынков.
Так.
Они, это же очень важно. Я могу сказать, что порядка 10% продуктов питания в Японии, оно тоже государством регулируется. Вот поэтому это такая проблема, она даже не рыночная, а, конечно же, вот, скажем, корзину обеспечить, это подсолнечное масло, гречка. Там,
ну, базовые вот, продукты, да, да.
Базовые продукты, которые приводят, конечно, к социальному, социальной нервности такой. Угу. Конечно, их надо либо как-то субсидировать, либо регулировать, но, во всяком случае, мониторить.
Ну, мониторинг-то есть, он существует. Просто важно, наверное, государство...
Нет, ну, как в прошлом году, я могу напомнить, что выяснилось, что у нас уже там 5 месяцев растут там подсолнечное масло, и, по-моему, сахар, я забыл, что значит выяснилось. Как бы комиссия, она как минимум раз в 2 недели или каждый месяц должна...
А, перед тем, как цены зафиксировали, вы об этом говорите.
Да-да-да.
По поводу Росстата наш слушатель задал вопрос.
Вы знаете, ну, Росстат, без сомнения, конечно, это проблема... Но вот, так скажем, границы его вранья, они ограничены, так скажем. Потому что есть, во-первых, опросные данные.
Ну да, социология много, да. У нас присутствует.
Нет, не только опросные, еще и экономические данные. Потом все больше популярность приобретает большие данные, big data тоже. Далее есть балансы. Понимаете, например, весь наш экспорт – это чей-то импорт. Ну, имеется в виду, что есть понятие экономические балансы. И вот просто так взять и исказить данные достаточно сложно, потому что у вас тогда все поедет. Вот, и как бы вот это, и в Минэкономразвитии мы в свое время этим часто занимались. Потому что на самом деле, ну, официально, например, Росстат, он не считает ежемесячный ВВП, а только квартальной базы. А нам в кризисный там 15-й год необходимо было буквально там... делать ежемесячные данные, мы сами досчитывали, без Росстата. Вот, а потом, как бы, по 3 месяца, ежемесячные 3 месяца, и у нас более-менее все равно сходилось. То есть, вот просто так огульно говорить, что вот Росстат может любую цифру нарисовать, нет, это не так.
Не, так, в любом случае, так, не так получится. Так не получится, да. Есть заявление еще
господин... А, и, да, можно еще?
Да.
И вот, опять же, был вопрос про 3% рост. Он действительно необходим для решения там, многих социальных проблем. То есть экономический рост, вот, на мой взгляд, это достаточно качественный показатель, потому что здесь и проблема пенсий, и проблема там, зарплат и так далее, оно тоже все сходится, потому что на самом деле, например, текущее пенсионное отчисление, это не моя пенсия, это пенсия, это мои деньги для пенсии других.
Ну да.
Ну, вот это, понимаете, как бы все получается связанным, и объективно, конечно, вот 3% это минимальный рост, конечно, было бы лучше больше.
А этот рост в любом случае сейчас чисто технически может обеспечен быть той самой даже какой-нибудь очередной волной мелкой приватизации, как-то вот господин Моисеев тоже из финансового блока об этом говорил, он говорит, правда, этой голубые фишки это не затронет в любом случае, но что-то, да, потенциал там есть.
Да, без сомнения.
То есть рост обеспечивается исключительно вот как бы монетарным аспектом.
Да, 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 да. И в том числе и приватизация, в том числе выход на рынок, в том числе, как бы вот сейчас население, например, проявляет большой интерес к фондовому рынку, ну, потому что понятно, что ставки по депозитам, они ниже плинтуса, то есть совсем низкие. Вот, и, конечно же, создание публичных компаний – это очень важно.
Угу.
Я считаю, что это гораздо даже важнее, нежели продажа, например, части
какой-нибудь компании,
да, ближневосточному какому-нибудь фонду, там, катарскому или еще что-то. Это просто как бы переход
из одного состояния в другое.
Из одного в другое. А действительно иметь там, не знаю, 500 тысяч мелких акционеров, перед ними отчитываться, это очень важно. То есть это, да.
Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики Гайдара, бывший замминистра экономического развития. Алексей Леонидович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, спасибо, что пригласили.
Далее у нас киноафиши, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. В программе «Револьвер» встретимся. Всем приятного вечера.